Здравствуйте, товарищи! Сегодняшняя моя беседа посвящена стратегии и тактике политической борьбы на примере нашего недавнего советского прошлого, хотя я постараюсь проводить параллели и с сегодняшним днем, поскольку прошлое как раз и представляет для нас ценность в том плане, что может улучшить нашу сегодняшнюю жизнь за счет заимствования того положительного, того эффективного, что применялось совсем еще недавним и незабытым прошлым. Итак, стратегия и тактика. Что такое стратегия? Стратегия – это план действий по достижению определенной цели. А тактика – это определенные шаги, которые направлены на реализацию этой стратегии. Стратегия должна быть ясной, продуманной и отвечающей реальностям действительности. Такой стратегией было строительство социализма в нашей стране. И, пожалуй, в истории трудно найти пример очень грамотного выстраивания стратегии и последовательной, эффективной реализации ее на деле. Ну, что там говорить? У нас с 29 по 55 год в 6 раз в 6 раз возросли доходы рабочих, в 6,5 раз крестьян, но я это к тому, что строительство социализма осуществлялось не за счет людей труда, а наоборот, за счет того, что поднимался их жизненный уровень, и одновременно росло производство, которое у нас ежегодно было на уровне 13,8%, 14% – это натуральных показателей. То есть очень четкая стратегия социалистического строительства, четкое определение целей и, соответственно, подстраивание под эту стратегию тактики, а тактика всегда изменяется, она более мобильна, более динамична, чем стратегия, и привело к достижению этих результатов, которых просто невозможно оспорить. И наоборот, отсутствие стратегии, когда мы не знаем, куда идем, в каком направлении дрейфуем и какую тактику надо эффективную применять. Раз нет эффективной стратегии, то и тактика будет хромать. А пример вот неудачной стратегии – это наши последние 10 лет развития страны, когда у нас прирост производства был, или волового общественного продукта, лучше так сказать, он был на уровне где-то 1-1,5%, что было ниже общемировых показателей. По сути, мы топтались на месте последние 10 лет. И, к счастью, наметился очень положительный сдвиг с ростом военного производства, связанного с реализацией специальной военной операции на Украине, когда у нас в 2023 году в 6 раз возрос объем производства. Это говорит о наших возможностях, о возможностях нашей экономики. Но в целом, к сожалению, мы должны отметить, что последнее десятилетие было с точки зрения экономики, с точки зрения научно-технологического прогресса неудачным именно потому, что мы не знали, куда мы идем, какие цели преследуем. И размытость целей и отсутствие эффективной тактики и привело к тому, что мы стали затаптываться, как бы на месте топтались. Ну, а если мы возвратимся к нашему советскому периоду, особенно сталинскому периоду, когда был совершен скачок с 20-х годов от отсталой крестьянской такой полуфеодальной экономики к вершинам научно-технического прогресса. Ну, прежде всего, это связано, конечно, с тем, что основоположники марксизма, ленинизма, а потом Ленина, затем Сталин, они очень хорошо владели общественной теорией, теорией настоящей. Они были по-настоящему ученые, обществоведы, знавшие жизнь реальную, понимавшие ее закономерности, преданные, изучившие марксистское учение и применявшие его на практике. Ленин, поставив целью строительство социализма, неуклонно придерживался этой цели и подчинял этой стратегической цели тактику своей борьбы. Если мы посмотрим на политику коммунистов большевистской партии во главе с Лениным и Сталиным, мы увидим, что тактика все время менялась. Сначала Ленин применял военный коммунизм в тех условиях гражданской войны и разрухи, он был просто необходим. После того, как убедились, он не работает, перешли на новую экономическую политику, сменили тактику. Ну, а Сталин, когда пришел к рулю, в конце 20-х годов уже стало очевидно, что НЭП завел страну в тупик, при всем том, что он ее, так сказать, вытащил из кризиса, а дальше развитие не обеспечивал. Тем более, что на Советский Союз, облизываясь уже, поглядывали пока еще маленькие хищники, я имею в виду Румыния и Польша, а они в военном отношении в 30-м году были сильнее, чем Советская Россия. Ну, достаточно сказать, у нас всего в 30-м году было 80 танков во всей нашей армии. 80, это смешно. У Польши и у Румынии были более высокий военный потенциал, тем более, что они опирались на поддержку Запада. И тут стало ясно, что если не поставить стратегическую цель быстрого подъема экономики, выхода на самые передовые рубежи научно-технического прогресса, то страна обречена. Так Сталин сказал, нас сломят, если мы за 10 лет не пробежим расстояние, которое за 100-150 лет пробегали другие страны. И эта стратегическая установка была реализована. Причем реализована в кратчайшие сроки. За 10 лет, вы представляете, человек в 30-м году сказал, что в 40-м году у нас уже были созданы основы этой экономики. Мы 10 лет не можем перейти на импортозамещение. 10 лет. В 14-м году же была поставлена это, в 2014-м году эта задача, да? А Сталин за 10 лет сумел вытащить отсталую крестьянскую страну, поднять ее до уровня самых передовых экономических и научно-технических держав мира. Вот что такое стратегия, продуманная стратегия, когда знают, к чему идет, чего добивается, и, соответственно, приспосабливают к этому свою тактику. Вот если мы возьмем стратегию Сталина по социалистическому строительству, она ведь тоже менялась. Вот 30-й год была поставлена задача, тройственная задача, это социалистическая индустриализация, коллективизация сельского хозяйства и культурная революция. Они все были взаимосвязаны. Без коллективизации невозможно было осуществить индустриализацию, потому что нужны были дополнительные рабочие руки. Мы же все-таки были крестьянской страной, не хватало их, да? Без культурной революции невозможно было освоить новую технику. Ведь у нас, когда построили, например, Сталинградский тракторный завод, а этот тракторный завод был построен в Соединенных Штатах. В каком плане? Мы просто технологии заимствовали и перевозили его по частям, уже монтировали здесь, в Советском Союзе. Но когда смонтировались, станки поставили, все, а они не работают как надо, идут перебои. Первая пятилетка, к сожалению, по показателям, она была сорвана. Именно потому, что пришли крестьяне из деревни, которые были не обучены. Их надо было обучить, им надо было внушить, как работать, как относиться к своему делу. Это сложная проблема. Она все-таки с большим трудом, но была решена. У нас этому помогала технология американская, которую мы закупили. Но не только технологии, но были и целые, мы же вывозили десятки, а даже тысячи специалистов американских, а потом немецких, которые помогали осваивать новую технику. Но вот интересная какая вещь, это очень важно было бы для нашего импортозамещения. Вот приглашаем специалистов, например, был был такой Баллот, американский конструктор, который сооружал промышленные предприятия. Был Майн, тоже американец, который занимался строительством жилых комплексов. И мы их пригласили, несколько десятков специалистов было вокруг этого Баллота, и окружили их своими людьми, которые перенимали. Как Баллот писал, я бы ни одного из них, из этих крестьян, которые пришли, я бы не пустил их к себе в лабораторию. Но русские заставляли нас. И вот прилепились как бы к этим иностранцам наши специалисты, быстро перенимали все это, стояли партийные, профсоюзные, комсомольские организации, заставляли людей перенимать опыт. И получилось так, вот они работали у нас там около 2 лет, да, а вокруг них уже несколько сот человек наших было уже подготовлено, чтобы перенимать их опыт. И поэтому, когда американцы уехали, наши перешли на эту технологию, стали ее успешно применять. Вот пример того, что называется импортозамещение. Пригласили специалистов, окружили их своими людьми, те перенимали навыки. А когда они уехали, мы стали сами производить не хуже, чем они. Более того, поскольку наш народ, он талантлив по своей народе, вряд ли найдешь более талантливых, более способных людей, чем славяне, славянская нация. Вот есть такая британская энциклопедия, и там интересные были цифры проведены. Я когда был в Лондоне, просто обратил на это внимание. Оказывается, 2/3 фундаментальных открытий, сделанных человечеством на протяжении столетий, сделаны славянскими мозгами. 2/3. Это огромная цифра, понимаете. Вот у японцев, у китайцев таких выдающихся деятелей нет. А у европейцев, и особенно вот у славян, видите, то есть нам повезло с этим, повезло с тем, что мы талантливая нация, и нам очень легко перенимать чужое, но и идти вперед. Потому что наши, когда вот это я сказал насчет Ленинградского тракторного завода, который был перевезен из Соединенных Штатов Америки, так извините, наши ребята, которые уже начали перенимать все это, они пошли дальше. Они создали трактор, который на Парижской выставке, кажется, был уже в 1939 году, он получил первую премию. Вы представляете, какой скачок быстрый? Если создашь необходимые условия, поможешь человеку развиваться, двигаться вперед, заинтересуешь его, да, он добивается, просто чудеса происходят. Но я вернусь к вопросам стратегии и тактики. Значит, стратегия сталинская до начала войны мировой, она сводилась вот к индустриализации, кооперации, культурной революции. После войны, когда мы разгромили гитлеровский фашизм, надо было менять уже, так сказать, подходы. И Сталин ставит очень интересные задачи. Страна разрушена, да, жизненный уровень упал. Мы еле-еле, так сказать, еле-еле начинаем оживать, так сказать, и на селе, и в городе, и все. Но вождь, это действительно был настоящий вождь, ставит задачу. Нам надо не только восстановиться, нам надо выйти на уровень самых передовых держав и даже превзойти его, потому что они если мы не сумеем этого сделать, они просто нас подомнут под себя. Уже в тот период у американцев была атомная бомба, они ее не применяли, потому что там по тому соотношению сил, которое сложилось, это мало бы им что дало. Но, с другой стороны, они же могли нас и уничтожить. Поэтому наша задача в чем состояла? Надо было одновременно очень высокий сохранять научно-технический потенциал, развивать и даже выйти здесь на передовые места в мире, и в то же время, учитывая, что в стране разруха, что люди выдержали такую войну, страшную войну, что они заслуживали того, чтобы их материальный дух и материальный уровень материального состояния резко возрос. Так оно и произошло. Казалось бы, задача, так сказать, неразрешимая. С одной стороны, значит, мы идем к вершинам научно-технических, а с другой стороны, поднимаем уровень жизненных людей. Но это социализм. Это умение правильно построить стратегию и, соответственно, добиваться ее цели с помощью такой же правильной и эффективной тактики. И вот если посмотреть на развитие после Второй мировой войны, ведь там тоже был совершен технологический скачок. То есть мы совершили с 30-го по 40-й год, и с 45-го по 55-й примерно год у нас тоже был очень сильный такой экологический. Мы стали первыми, в космос вышли, да? Мы создали великолепную атомную промышленность. У нас была лучшая в мире авиация. У нас радиотехника быстро развивалась. Да, уступали по материальному благосостоянию западным странам, жили скучно. Не было у нас таких благ и комфорта, как это было на Западе, но очень быстро его преодолевали. Очень быстро. Все это шло буквально фантастическими темпами. Весь мир завидовал нам. Все равнялись, все передовое, прогрессивное равнялось на Советский Союз. Они видели, что страна развивается, страна идет вперед. Ну, а то, что там у нас не было теплых туалетов или где-то там еще жили в землянках, там, это понимали прекрасно, что это временное явление, оно действительно очень быстро преодолевалось. Но я хочу привести такой пример успешной стратегии. Ведь Сталин после Второй вот этой мировой войны, когда планировался научно-технологический скачок, он выделил три основных направления. Это космос, это ракетно-космическая, значит, промышленность, это атомная промышленность, это радиотехническая промышленность, это авиационная промышленность. Вот эти три направляющих, как бы основные, на фоне всеобщего индустриального роста, все подчинялось развитию этих направлений. И вот я здесь вспоминаю рассказ академика Струминского, я с ним дружил, наверное, Владимир Васильевич был такой, к сожалению, ушел из жизни. Вот. А он, мы с ним контачили в Кремле, вот когда был съезд народных депутатов, я тогда работал в Кремле, он тоже был депутатом, он ненавидел Горбачева, как и я, в принципе. Мы на этой почве с ним сошлись, очень хороший был настоящий ученый, крупный ученый, его в той же британской энциклопедии, его вносят в число десятка наиболее выдающихся ученых мира, но о нем мало кто знает. Почему? Потому что он работал над военной проблематикой, над водородным двигателем, если уж так говорить, сейчас уже можно об этом сказать. Ну, был, так сказать, засекреченный человек. И вот он мне рассказал такой случай, что у него был знакомый, по-моему, это академик Берх. Ну, я точно не знаю, какая-то немецкая фамилия, я сейчас не ручаюсь. И вот этот академик был на встрече со Сталиным и рассказывал самому Струминскому, говорит, что нас вызывали в Кремль, нам дали задание, значит, объехать все наши оставшиеся научные учреждения, да, провести своего рода инвентаризацию и, главное, представить Сталину план возрождения страны, на что сделать упор. Несколько вот этих групп, там, академики там были, доктора, они разъехались по стране, смотрели научный потенциал, что, точнее, от него осталось, какие могут быть направления, и на совещании у Сталина собрались на совещание. Сталин им говорит, ну что, вы поработали? Поработали, товарищ Сталин, показывает ему, так сказать, свои папки с материалами, свои предложения. Но суть в чем состояла? Большинство стояло на том, что надо срочно поднимать строительную индустрию в стране. Ну, понятно, все разбомблено, да, у нас же колоссальные были нанесены потери, это даже трудно об этом сказать, но треть потенциала полностью была сметена с лица земли. Ни одна страна бы не выдержала, мы выдержали, мы поднялись и довольно быстро. Более того, у нас даже карточки быстрее были отменены продовольственные, чем в западных странах, я имею в виду в Англии, Франции и других. Так вот, основной, говорит, там, примерно такой был прогноз. Давайте поднимать строительную индустрию и, соответственно, отрасли промышленности, которые с ней связаны. Потому что надо срочно людей, так сказать, вывозить из этих, из землянок, из полуразрушенных там помещений. Сталин, говорит, долго ходил, долго думал, а он обычно выступал в конце, чтобы своим авторитетом не подавлять никого. Он долго думал и сказал, знаете что, все это правильно вы говорите, но я же вам задачу поставил. Вы должны помимо этого, это правильно, будем строить на индустрию, на чем нам сосредоточиться, чтобы поднять страну, стать ведущей державой в мире? На чем? Вы этого не сказали. Все молчат. Сталин говорит, ходит. Так, значит, трубку отнял от себя и говорит, главное сейчас космос. И я, говорит, со стула чуть не упал. Со стула чуть не упал. Я видел страну разоренную, видел, что везде, значит, там люди в страшном в таком состоянии. А тут космос, да. Что такое? Да я, говорит, этого понял. Я решил, что он, извините меня, сбрендил. А Сталин не сбрендил. Сталин, изучая тенденции развития мирового научно-технического прогресса, он пришел, что это как раз то звено, ухватившись за которое, мы станем ведущей научно-технической державой мира. Так и произошло. 13 мая 1946 года было принято решение на уровне Центрального комитета и правительства Советского Союза о развитии ракетно-космической промышленности. Я его смотрел внимательно, там все было детально расписано, все было по годам, И льготы были вплоть до того, какие кабинеты, какие машины, там, что занимают. Но тогда на комфорт особого внимания не обращался. Тем не менее, Сталин всегда заботился об ученых. Он первым делом, когда он встречался с учеными, причем выдающимися, он спрашивал, что вам нужно, как вы живете, что вам может помочь. Это первые вопросы его были, а потом уже переходили, так сказать, уже к другому. Так вот, вот постановка вопроса, представляете, 46-й год, поставлена задача. В 46-м году. А спутник у нас в 57-м, да? То есть, когда Хрущев там начал восхвалять себя на фоне космических достижений, это все было и не им сделано. Он просто снял сливки. А это было тогда еще разработано. И разработано потому, что следили за новейшими научно-техническими тенденциями, да? Выбирали главное, подчиняли этому главному и тактику, и конкретные экономические, политические и иные мероприятия. Очень важно, когда мы говорим о стратегии и тактике, очень важно, и это играло тоже очень большую роль, ведь на того же Сталина давили со всех сторон. Зачем нам этот космос? Кто его? Когда это будет? Что? Где? Что? Как? Понимаете? А этот космос сделал нас передовой державой. Мы до сих пор этим пользуемся, вы понимаете? До сих пор. А если мы пошли просто строительной индустрии, стали развиваться, там, идти по линии удовлетворения благ, вот текущих, где бы мы были? Мы бы не стали великой державой. Вот это умение выделить решающее звено, да, сосредоточиться на нем, взять его и вытягивать цепь производства дальше, дальше и дальше. Вот это очень важное качество в любой стратегии, да? И даже самая успешная тактика, когда мы там, можем обыграть кого-то за счет того, что провели мероприятие такое, текущего плана такого, да, выиграли что-то, выиграли, а стратегия может свести все, к сожалению, на нет. Вот в 1914 году, в 2014 году, когда, помните, заключались Минские соглашения, наш президент Владимир Владимирович Путин высказал очень интересную мысль. Он, по сути, изложил стратегию. Он сказал о том, что единственным хозяином в русской тайге может быть медведь. И высказал идею о Новороссии, которая объединяла русские земли. Вот это была стратегическая наша установка по отношению к Украине. То есть Россия должна определять ход событий в едином русском мире, на территории нашего единого славянского мира, я имею в виду Россия, Украина и Беларусь. Русский медведь здесь должен быть. Не нам сверху должны, пока кто там будет решать вопросы, как сейчас все смотрят на Соединенные Штаты, кого там Трамп поставит, снимет он Зеленского, не снимет он Зеленского. Да не Трамп должен решать, мы должны решать, потому что это наш мир. Мы не лезем куда-то там в Латинскую Америку, там, на Ближний Восток, там, и куда-то в Азию дальнюю, не лезем. Но вот это наш мир, здесь мы должны решать. И Путин очень четко и грамотно это сформулировал. Я уже не говорю о том, что Новороссия – это же ведь, извините, русские земли. Да, это они всегда были – Одесса, Харьков, да, Николаев. Да, после Великой Октябрьской революции, да, они отошли к Украине, но там другая была ситуация, другая была, и правильно, в общем-то, это было сделано, потому что развивался единый общесоюзный хозяйственный механизм, да, но все равно, что бы там ни говорилось, это все-таки русские земли, там русский язык, да сейчас даже вся армия украинская, вот эти ВСУшники, да, они же говорят на русском языке, они не на украинском говорят, там от силы, ну, процентов 15-20. И поэтому установка была очень грамотно выстроена Путиным, стратегическая. Мы будем определять. Но, к сожалению, выдержать ее не удалось. Заключили Минские соглашения. Да? А Запад нам пообещал, вы, мол, не двигайтесь дальше. Войска киевской хунты были разгромлены, да? Мы могли спокойно зайти, взять и Киев, да все эти 8 областей могли взять. Но нам говорят, не лезьте, а то будет Запад давить на вас, будет санкции вводить. Сосредоточьтесь, мы с Минскими соглашениями будем жить мирно, как мы до этого жили, да? Поверили, да? поверили. Оланду поверили, Меркель, это канцлер, Оланд, это был президент Франции, да, они подписали свои и стали под этим прикрытием готовить агрессию против России. И стали, действительно, они потом и сами признались, мы их соблюдать не соблюдали. Даже при всем том, что была принята резолюция Совета Безопасности о обязательном соблюдении соглашений, которые США подписали, кстати говоря. Ну, как сказал Владимир Владимирович, нас водили за нос 8 лет с этими Минскими соглашениями. То есть правильная установка, стратегическая установка, которая была им сформулирована четко, ясно, грамотно, к сожалению, ее не выдержали. Не выдержали. И результат, ну, результат вы сами все знаете. Результат какой? Ну, слава богу, сделали выводы. Сейчас идет специальная военная операция. Поздно, правда, она спохватилась, но тем не менее. И слава богу, что наши ребята одерживают победу. Будем надеяться, что она принесет конечный результат, и что действительно Россия будет определять ход событий в своей сфере влияния. Это наша сфера влияния, это наш русский мир. Пускать сюда иностранцев не стоит, которые нас ненавидят. А славянский мир, он всегда пользовался не то что завистью, такой враждебностью со стороны Запада. Мы несколько различные и по своему менталитету, и по своим морально-духовным качествам. Тут уж ничего не сделаешь, это исторические тенденции. Да? Сотрудничать, пожалуйста, да? Взаимодействовать, пожалуйста, но верить этим людям, которые нас обманывали, обманывают и будут обманывать, нельзя, они враги наши. Вот, и из этого надо исходить и строить политику, то есть трезво. Вот Сталин и Ленин, они это прекрасно понимали. Если мы вернемся к анализу стратегии и тактики, особенно вот на первых этапах советской власти, вот это холодный реализм как бы преобладал в оценке действительности сначала у Ленина, потом у Сталина.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Несмотря на то, что мы надеялись, может быть, нам помогут, может быть, нам где-то, прекрасно понимали, что эта надежда эфемерная, а надо опираться на собственные силы, надо развивать собственный потенциал, используя, конечно, опыт Запада. Это интересная вообще сложилась картина. Смотрите, как... Тем более, что Запад, он, гоняясь за прибылью, гоняясь за наживой, он сам себе роет могилу. Они вырыли себе могилу чем? Ну, Китай, например, да? Китай за счет чего он поднялся? За счет иностранных инвестиций. За счет того, что там была дешевая рабочая сила, китайцы – трудолюбивый народ, они умеют добиваться успехов, они умеют и думать, и достигать своего, да? Так вот, вложили огромные деньги в Китай, да, а Китай стал мастерской мира, сейчас он производит огромное количество продукции всевозможной, причем заполнил ей западные все рынки. Так вот, они туда бросили инвестиции, потому что там выгоднее было, конечно, платить не по 5 тысяч рабочему там где-то в Детройте, да, в Соединенных Штатах, а $500 тому же китайцу, да. И в результате что получилось? Китай превратился в мастерскую мира, он стал индустриально развитой державой, да, а капиталы ушли из Соединенных Штатов, из других стран, и получилось так, что сейчас Китай выходит на первое место в мире. По объему промышленной продукции сейчас он на первом месте в мире, по стоимости продукции. Там, правда, если взять сервисные сферы, немножко другая будет картина, но дело не в этом. А сейчас они спохватились и кусают локоть. А что же мы наделали-то? Мы себе противника. Вот Трамп, он, кстати, антикитайский же настроен, да, у него все против Китая настроено. Почему? Да потому что Китай вышел на первое место, он скоро со Соединенными Штатами. Он уже и в научно-технологическом плане начинает опережать Соединенные Штаты. А Соединенные Штаты, они же привыкли к мировой гегемонии. привыкли к гегемонии доллара. Они за счет этого снимают. Вот Владимир Владимирович Путин, он же привел эту цифру. Цифра, ну извините, 10-12 триллионов долларов они имеют Соединенные Штаты ежегодно. Представьте себе, не миллиардов, 10-12 триллионов долларов имеют за счет того, что они выпускают доллар. И что вот эта вся банковская структура, она долларовая структура, да? Вот за счет этого, путем всевозможных махинаций, путем всевозможных комбинаций, путем, значит, переливания капитала в другой, они имеют, просто так имеют, понимаете? Вот просто так, за счет того, что выпускают свой доллар, имеют огромные деньги. Имеет огромные деньги. Вот почему Трамп-то вцепился сейчас, давайте возрождать все это дело, потому что он видит, что уходит эта долларовая гегемония. А если она уйдет, и Соединенные Штаты потеряют, и потеряют очень и очень многое. А если не вернуть промышленность в Соединенные Штаты Америки, из того же Китая, из тех же юго-восточных стран, то это все равно будет кончаться очень плохо. У них был мощный центр такой, Детройт, мощнейший совершенно был центр, один из крупнейших промышленных центров, а сейчас он разорен. Разорен, потому что оттуда ушли капиталы, да? Они перебросились в Китай, там, в другие страны, и результат и потеря Соединенными Штатами научно-технологического индустриального лидерства. Трамп пытается что-то сделать, но у меня большие сомнения в этом плане, что он сумеет вернуть, хотя, в принципе, понять его можно. Понять его можно. Америка настолько жадные вот эти капиталисты и их монополии, что они сами себе могилу вырыли, американские. Они сами себе вырыли. И туда же, так сказать, есть... Почему? Да потому что погнали за прибыль. А потом уже спохватились. Боже, а уже поздно. Попытайтесь сейчас вытеснить Китай с мировых рынков. Да вряд ли вам это удастся, господа. Не удастся. Потому что китайцы, они сейчас развиваются в рамках социалистической модели, да? Хотя и говорят, что там нет социализма. Есть там социализм. Есть, хотя у них миллиардеров много. Хотя они занимают довольно прочные места и в мировой иерархии капитала, в отличие от нас, например. У нас же ни один наш олигарх не сумел выбиться на международный уровень, типа как индийский или китайский. Вот китайский, индийский, они сумели, а наши нет. Наши же к нему привыкли. Они привыкли к сговору. Не к тому, чтобы совершенствовать производство, зарабатывать на этом прибыль, а договориться с правительственными кругами, и все. А зачем? Я договорился там с премьером или с вице-премьером, и все, у меня все есть. А там нет, там все-таки конкуренция какая-то есть между монополиями, да? И получается, что капитализм, вот, как бы там ни говорили, он сам себе могилу роет. Именно из-за того, что нацелен на прибыль, на вот эту быструю, на дешевую прибыль. Да? И если еще на Западе все-таки у него более высокая стадия развития, чем у нас, потому что у нас нет конкуренции, у нас есть сговор между монополиями. Вот отсюда рост цен непрерывный. А что такое рост цен? Вот я как экономист, я занимался этими вопросами. Рост цен – это обогащение богатых и обеднение бедных. Вот что это такое рост цен. Потому что богатые от этого не очень, эти все олигархические группировки, они от этого не страдают. Во всех странах, учитывая эту тенденцию, выстроена довольно стройная система борьбы вот с таким повышением, потому что социальное недовольство, взрывы, там, ну, избирательная кампания, понятно, что избиратели будут недовольны, а у нас ее нет, нету, не работает. Вот я был в Соединенных Штатах, да, два раза был, и при мне, извините, цены на бензин снижались, и первый раз, и второй раз. А у нас, это при всем том, что, так сказать, мы самые ведущие, так сказать, ну, сейчас Соединенные Штаты вышли на первое место по добыче нефти, да, но тем не менее, то есть у нас отсталый капитализм, там передовой капитализм, но никакой капитализм, какой бы он там ни был, да, все равно он не сможет добиться таких темпов развития, как это было в Советском Союзе и особенно в сталинский период. Когда у руля стоят люди, четко понимающие, разрабатывающие стратегию на основе научно-технических тенденций, достижений науки. И надо сказать, что вот эта стратегия, победная стратегия, мы же опережали капитализм по всем показателям до середины 50-х годов, до середины, когда пришло новое руководство с Хрущевым, и начался пересмотр вот этой научной стратегии, самый настоящий пересмотр. Упор стал делаться на тактику, при отсутствии четкой стратегии. Вот у Сталина была стратегия. Стратегия строительства коммунизма. Сейчас сложно сказать, какие он мог схемы, подходы применять вот конкретно. Ну, была работа «Экономические проблемы социализма». Гениальная работа, я считаю. Ее многие даже сейчас не понимают, недопонимают. Но у него была вторая часть этой книги. Вот я как ни старался, нигде не могу понять. Говорят, она была. И там были очень интересные мысли. Но у Сталина так... Схематично я могу сказать, что он замышлял переход к коммунизму на основе бестоварного, безденежного производства. На основе бестоварного, безденежного. Но это сложный процесс. Он занимать должен был несколько десятилетий, не лет. Потому, почему? Потому что это не просто механически, да, там вы взяли этот искусственный интеллект. Я подчеркиваю, Сталин ставил вопрос об искусственном интеллекте в 1953 году. В 1952-1953 году приход к, за счет именно вот искусственного интеллекта. Да. Но он-то понимал, что проблема очень сложная. Здесь нужны духовные, нравственные, интеллектуальные. Потому что если вы не будете развивать человека духовно, нравственно, интеллектуально, а дадите ему просто технику совершенную, так он сам себя уничтожит. Атом может работать и на человека, а может работать против него. Точно так же искусственный интеллект. Так вот, когда был пересмотрен вот этот план Сталина, у него помимо вот этой главной цели, стратегической цели, были еще и этапы достижения, так называемые мегапроекты, их около 15. Об этом можно отдельную передачу передать. То есть было все это намечено достижение. Но 5 марта 1953 года произошел в стране государственный переворот, буржуазный переворот. Да, я говорю совершенно точно буржуазный, потому что были нарушены и советские законы, и партийный устав, да, пересмотрено завещание Сталина, политическое, кадровое. Он же подготовил молодых ребят для нового этапа развития. Вот у нас говорят социализм, там, социализм это отличается от капитализма тем, он быстрее развивается, он динамичный, он приспосабливается к новым реалиям, как это было при Сталине, все время менялось. Если вы говорите о рынке, рынок настоящий, цивилизованный, культурный, который работает на людей, он был при Сталине, а сейчас его нет. Сейчас он против людей работает. А тогда работал за людей. Вот смотрите, при артели промкооперации, это был частный, так сказать, сектор при Сталине, да, 75% малого и среднего бизнеса, а это был малый и средний бизнес, было в сфере материального производства. В сфере материального производства, то есть непосредственно нужды людей. Да? А сейчас чем занимается малый и средний бизнес? Это перекупка, это сервисные сферы, да? Это перераспределение, да, все. А в материальной сфере ничего, очень мало, практически ничего и нет. А тогда там было вот так нацелено. И продумана была система. Верхняя система – это, значит, крупная легкая индустрия, да, это прогресс научно-технический, это совершенно другие цены, там двухуровневая была система. А нижний работает на интересы людей, то есть он обслуживает текущие интересы людей. Вот эту схему Хрущев поломал, он ее сломал. И в результате, при всем том, что мы все эти годы твердили о том, что мы идем к социализму, что мы идем к коммунизму, а мы стали на неверный путь, который вел нас капитализму. И Мао Цзэдун, тут надо дать ему должное, он прям так и сказал. Он так и говорил, что Хрущев поставил страну на капиталистический путь. Это он говорил когда? В 50-х годах, в 55-м. Я помню тоже, как сказать, я тогда и заканчивал школу, потом пришел в институт международных отношений, потом аспирантура, все. Я тоже громил Мао Цзэдуна, разоблачал его, там, мелкобуржуазный авантюризм, там, и так далее. Но Мао оказался прав. Он оказался прав, он сказал, свернув от Сталина, вы повернули к капитализму и придете к нему. И пришли мы в 90-х годах, потому что неверную дорогу выбрали, неверные ориентиры. Произошло перерождение партийно-государственной элиты нашей, просто перерождение. Да? Процесс он начался еще при Сталине, Сталин пытался этому помешать. Он, я сказал, молодых ребят выдвинул, но история, к сожалению, не тем путем пошла, и вот эти события, которые произошли в 1953 году, мы свернули на неверный путь. И поэтому стратегия, она тоже определялась. У нас были пятилетние планы, мы развивались ну, уже не так успешно, а постепенно все это затухало. Ну, примерно так я могу сказать. Если при Сталине 14% у нас было, да, рост промышленного производства ежегодный, при Хрущеве он снизился до 8-6%, при Брежневе упал до 3%. Он даже было 2,5-3%. Вот такое затухание, если вы посмотрите на вот эти все десятилетия. А почему? Потому что мы отошли. Тем не менее, у нас все-таки был социалистический строй. У нас была общественная собственность со средства производства. А любой социализм в нашей стране лучше, чем самый передовой капитализм. Потому что наша такая национальная психология, наш национальный менталитет. Мы не Запад. Мы не индивидуалисты по натуре, у нас несколько другая порода, поэтому нам социалистический строй больше отвечает, когда общее, когда солидарность, когда соборность выходит на первый план, а не частные индивидуалистические интересы, перерезать горло другим там, и так далее. Мы другого плана люди. Это они могут уничтожать тысячи, миллионы людей, совершенно это насекомые, а мы нет. У нас другая натура. Ну ладно, это уже отдельная тема. Короче говоря, стратегия, тактика. Меняется стратегия при ходе Хрущева, меняется и тактика. Да? Хрущев был, надо ему отдать должное, он очень сильный был организатор, администратор областного уровня, республиканского. На союзный уровень он, конечно, не тянул, его туда и не подпускали. Он, в общем-то, этими политическими большими проблемами никогда не занимался, в отличие от Молотова, в отличие от Берии, в отличие от Кагановича, там, других, Маленкова, да. И в этом плане затаил определенную злобу, когда, значит, после смерти Сталина началась там внутрипартийная борьба, он ему отомстил тем, что его никогда не подпускали к самому. Хотя, как организатор, как такой администратор, как мощный такой моторный человек, он добивался многого. Да. Но если над ним стояли, если над ним руководили, если ему не давали зарываться в ту или другую крайность, а он все время к этому, к волюнтаризму все время склонялся к каким-то решениям, он полезный был и много сделал полезного для страны. Ну, то же самое московское метро, тоже с ним связано. Система пенсий, там, которые были введены в 50-х годах, это тоже. И Карибский кризис, хотя там и авантюризм он определенный проявил, но в целом он показал себя как настоящий, так сказать, руководитель. Ну, там сложная была система. Но если взять общий его итог, это, конечно, был поворот к капитализму. И вреда он нам принес не меньше, чем Гитлер. Вот мне как-то я такую фразу произнес, мне говорят, а что, почему вы так сравниваете, вроде бы он и социалист. Да, действительно, но это же не значит, если человек субъективно что-то уверен в том, что он строит социализм, а его дела, наоборот, ведут к обратному, так, извините, он действительно, он вредит социализму. Вот так и Хрущев был. Уже сейчас ведь сравнивают наши людские, наши материальные потери, которые были с периода капиталистических реформ, а именно к этому привел Горбачев, а это второй Хрущев был только на выворот, да, они вполне сравнимы с потерями в Великой Отечественной войне. Вполне сравнимы, уже приводят и данные, и людские, и материальные, там, и так далее. Поэтому я считаю, вполне уместная параллель, да, в данном случае можно проводить. Так вот, отличие нового стиля, так сказать, управления хрущевского от сталинского. В чем оно состояло? Вот как раз состояло в том, что не было научной стратегии, а была тактика. Тут можно такой интересный пример привести. Освоение целинных земель, например, да? Огромные силы и средства были брошены на то, чтобы решить проблему продовольствия. Мы считали, что освоением целинных земель будет решена зерновая проблема раз и навсегда. Это был авантюризм, потому что Молотов, Каганович, они с расчетами выступали на Политбюро и доказывали Хрущеву, что нельзя так много сразу. Мы этот кусок подавимся этим куском. Надо, если взять целинные земли, то лишь какую-то небольшую часть. Это мы сможем освоить, а столько мы не можем. А Хрущеву надо было сразу все решать, сразу. Решу сразу, мы за 2 года, за 3 года мы обгоним Америку. И что получилось? Да, действительно, 2-3 года, когда освоили целинные земли, большие были урожаи, у нас был определенный плюс, а потом все пошло резко на минус. Потом все сказались опасения. Транспорта нет для вывоза, зернохранилищ нет, элеваторов нет, очень много зерна гибло. И, а потом начались суховеи. Что значит? И падение урожайности. И кончилось все тем, что мы стали возить зерно. Никогда этого не было в советское время. А стали возить зерно. То есть погоня за быстрыми эффектами, вот этими, да, вспышкоспускательством, чем занимался Хрущев, она как раз привела к обратному результату. А у Сталина подход был несколько иной. Ведь после Второй мировой войны у нас была вводилась система так называемой поля защиты. Да? То есть лесополосы высаживались. Да? А для чего? Потому что суховеи были, да, там 7 рядов этих деревьев, лесополосы такие большие проводились, да, между ними пруды там были. Короче говоря, на основе достижений ученых. Оказывается, сосна, например, в течение года может до 100 килограмм снега привлечь к себе, впитывать в себе. И также и другие деревья. И вот на основе этого была рассчитана система лесополос, которые начали внедрять уже в 1947-1948 году. И вы представляете, это вообще, это кажется невероятным. В 1951 году, после внедрения первых этих лесополос, да, у нас производительность, у нас в сельском хозяйстве производство молока возросло на 50-60%. За счет чего? Потому что прекратились суховеи. И, кроме того, вот это рыбное хозяйство, которое тогда вводилось, оно обеспечивало рыбой. Оно ведь тоже влияло на климат. А это все было рассчитано учеными. Количество лесополос там, да. Это невероятный был скачок в сельском хозяйстве. Невероятный скачок. 1946-1951 год. Вы представляете, какой скачок? Да? Я вот беседовал в свое время с Бенедиктов такой был, министр сельского хозяйства. У меня с ним очень хорошие сложились отношения в последние годы брежневского застоя. Он тоже переживал это, как и я. Потому что мы видели, что страна тупчется на месте, что нужны новые меры, нужны новые подходы. Он мне массу интересного рассказывал. Он был на заседаниях Политбюро более 100 раз, с участием Сталина, кстати говоря. Ну, почему? Потому что он сельское хозяйство всегда нужно всем руководителям. Всегда. Оно и будет, и сохраняться будет всегда эта тенденция. Вот. И вот он говорит, что меня в 1946 году вызвал Сталин, и говорит, вот у вас тут расширение зернового клина, там на сколько-то, не помню, 1000 гектар. Я говорю, да, мы это планируем. Он говорит, запомните, последний раз я, а Сталин был тогда председателем Совета Министров, я последний раз вам это подписываю, последний раз. Сельское хозяйство надо не за счет расширения площадей, а за счет улучшения. Во всем мире такая тенденция, все ученые говорят об этом. Последний раз. Больше я этого делать не буду. Теперь делайте ставку на что? Лесополосы, химизация, там, да? Интенсификация сельского хозяйства. Вот на это делаете ставку. И Бенедиктов сказал, да, все, 46-й год. Подписал он и все. И больше росписи со стороны Сталина не было. Я понимал, что соваться к нему с этим нельзя уже. Все, он все понял. Он дал установку. Думайте. Думайте, решайте вопрос вот именно таким путем. А, кстати говоря, весь мир идет таким путем. И шел тогда таким путем. И только Хрущев сумел свернуть с него. Да, начали ликвидировать всю эту сталинскую систему поля защиты. Да. Ну, и масса других было сделано глупостей. Да. На основе чего? На основе того, что наш партийный руководящий слой, который был на очень высоком уровне и обеспечил высочайшую эффективность управления хозяйством, он стал перерождаться. Ну, в жизни так бывает, понимаете, сегодня один человек, завтра другой, послезавтра третий, особенно когда он занимает руководящий пост, начинает отрываться от людей, да, начинает не замечать, и просто иногда и деньги, особенно деньги, вот эта роскошь, она же разлагает людей, она заставляет их гоняться за еще большими деньгами, да. Вот я встречался с людьми, с очень богатыми, да, ну, по долгу службы. Я работал и в советское время в высших законодательных структурах, и в послесоветских. Вот у меня сложилось такое впечатление, что люди у которых огромные деньги, деньги ими управляют. Не они деньги, а деньги. А у людей, у которых средние, небольшие, они управляют деньгами. То есть, получается, они рабы становятся, понимаете? Наши олигархи рабы чего? Прибыли. Им надо постоянно зарабатывать, им надо компенсировать то, компенсировать это, компенсировать другое. Они уже не свободны в своих действиях. Как, скажем, малый или средний бизнес, там могут ребята более оперативно относиться к этим вопросам. Поэтому мое личное убеждение, оно может быть ошибочным, что у нас не должно быть вообще в стране олигархии. Мы другая страна. Только это будет мешать нам. Хотя, с другой стороны, люди, которые вносят вклад в экономику большой, которая ускоряет научно-технический прогресс, они должны получать очень много. Пусть они будут миллионерами. При Сталине очень много было миллионеров. Мы же об этом не говорим. Это те люди, которые двигали вперед науку, технику. У них снимались потолки заработной платы. Снимались. Как сейчас вот в Америке. Там, да, изобрел что-нибудь, и ты можешь всю жизнь жить на этом. И у нас тоже так же было. Но просто не давали дохода. Там ученые-конструкторы новой техники получали совершенно бешеные деньги. Да? Изобретатели рационализаторов производства получали очень большие деньги. Те, кто работал в промкооперации, в артелях, да? Да, там ограничивало государство в определенной степени дохода, контролировало, но в то же время давало возможность хорошо заработать. И хорошо зарабатывали, там миллионеры были. Другое дело, что старались этого не показывать, чтобы не разжигать зависть в людях. Это шло от Сталина самого. Он говорил, зачем вы это показываете? Не надо. Он честно заработал, претензий к нему нет, а зачем другим это показывать? Ну, так мы устроены, завистливы, ну что говорим. С этим надо тоже считаться, это тоже может принести определенный вред. А в политике и мелочи имеют определенное значение. Вот вам пример подхода, когда стратегия, основанная на научных достижениях, на тенденциях, закономерностях общественного развития, да, определяет ход событий, а конкретные мероприятия, тактика, то есть тактические меры, они способствуют реализации этой стратегии. Когда все это переворачивается, так сказать, с ног на голову, начинают заниматься только вот текущими делами, конъюнктурными, тактическими, да, вот этими плюсами, минусами, не зная, куда мы идем, не зная, что мы делаем, какая у нас цель, тогда и начинаются осложнения, кризисы и всевозможные тормозящие эффекты, которые мешают развиваться нашей стране. Ну вот, пожалуй, все, что я сегодня хотел сказать. Ну, а нашим ребятам, которые сейчас воюют на Украине, они защищают не только нашу страну, но и защищают мировую цивилизацию, потому что, извините меня, капитализм совсем сбрендил. Сбрендил просто, понимаете? Когда полез на нас, когда манипулирует на грани войны, вот сейчас победа на Украине, она обеспечит мир не только на нашем едином русском пространстве, она обеспечит мир в Европе и во всем мире. И поэтому, ребята, 9 мая остановитесь и водрузите флаг в Киеве или Львове. Вот такое пожелание вам будет, да? За Родину, за Сталина. Спасибо за внимание.